Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». Ведет ее Михаил Соколов. Нас можно слушать и смотреть на сайте Радио Свобода и на телеканале «Настоящее время». Ну вот мы видим, что при рейтинге Владимира Путина 85% что-то все-таки тревожит власти.
Упал, что ли? 86 же был.
Ну хорошо, пусть будет 86.
Я не настаиваю.
Илья Яшин, как всегда, вмешивается в ход мероприятия. А я хочу сказать, что спикер Госдумы Вячеслав Володин одобрил идею принять закон о защите чести и достоинства президента России, и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сегодня не исключил такой возможности. Ну вот новости нашей политики обсудит гость программы «Лицом к студии». Он себя уже проявил. Один из лидеров движения «Солидарность», немножко хулиган Илья Яшин. А его оппонентом будет член Общественной палаты, политолог, бывший депутат Госдумы от «Единой России», даже бывший член какого-то тайного Верховного Совета «Единой России» Сергей Марков. Кстати, это уже вторая встреча, к сожалению, Сергея по телефону, но, тем не менее, я думаю, что диалог этот состоится. Ну что, Илья, я вас хочу поздравить. Вы живете в счастливой стране, в ее самое лучшее в истории время. Мы об этом еще поговорим. Тоже был такой интересный опрос на эту тему. Вы довольны, да, вот этим временем, тем, что сейчас происходит? Все хорошо?
Ну, поскольку закон еще не приняли там об оскорблении президента, то можно говорить пока правду. Я не очень верю таким опросам. Меня они вызывают улыбку. Потому что в стране, как мне кажется, за последние 17 лет накопилось огромное количество проблем. Эти проблемы связаны с колоссальным социальным расслоением. Очень узкая группа людей контролирует основные экономические активы страны, в то время как число людей, живущих за чертой бедности, уже даже по официальным данным, превысило 20 миллионов человек. На самом деле, конечно, число этих людей гораздо больше. В стране зашкаливающая коррупция. В стране выстроен за эти 17 лет очень жесткий режим личной власти. И любое инакомыслие, причем не только политическое, но и любое инакомыслие, очень жестко подавляется. Людей сажают в тюрьмы, извините за репосты в социальных сетях. Экономический потенциал страны абсолютно не реализуется. Все эти 17 лет – это, как принято говорить, годы упущенных возможностей. При зашкаливающе высоких ценах на нефть мы не провели, правительство, эта власть не провела ни одной реформы, которая действительно работала бы на пользу населения. Не проведена толком административные реформы, не проведены толком экономические реформы, пенсионная реформа не проведена. В общем, по всем направлениям везде провалы. Единственное, чем власть гордится, ну так, по-настоящему гордится, это внешняя политика. Хотя мои оценки внешней политики сильно отличаются от оценок государственной пропаганды. Я считаю, что и здесь полный провал. Страна
так
находится
провал
в изоляции.
Вот что хотели, то и сделали. Что смотрите, обещал Путин в Мюнхенской речи, то он и сделал, собственно, стал захватывать чужие территории, расширять Россию.
Мне представляется, что успех внешней политики – это не захват чужих территорий. А в чем смысл внешней политики любого здравомыслящего руководителя любого нормального государства? В том, чтобы приобретать союзников и преуменьшать количество врагов. Вот по этому критерию у Путина полный провал. За годы пребывания его у власти мы растеряли практически всех наших союзников. По пальцам одной руки можно перечислить страны, которые относятся к нам дружелюбно. Ну вот там, не знаю, Венесуэла, часть Сирии, которая подконтрольна Башару Асаду по понятным причинам. Мы растеряли всех союзников.
Не
даже Лукашенко.
Со счетов Китай.
Китай, как вы знаете, в Совете Безопасности ООН по всем принципиальным для России вопросам воздерживается. Китай, как вы знаете, не признал Крым российской территорией. Китай занимает очень аккуратную позицию, несмотря на периодические заигрывания со стороны Путина и российского правительства с Китаем. Китай занимает очень, ну скажем так, гибкую позицию и думает в первую очередь о своих национальных интересах, разумеется. Растеряли всех союзников, даже Лукашенко пинает Путина публично, издевается над ним в своих выступлениях. Мы недавно наблюдаю. Мы слышали это уже много лет. Мы слышали много лет. Уже там грозили закрутят. Из администрации президента Лукашенко там, и так далее. Но, тем не менее, он себе позволяет поведение в отношении Путина такое, которое не позволялся до сих пор, мне кажется, никто. И страна находится в международной изоляции. Это такой печальный итог правления Путина. И все эти статистические данные, социологические выкладки о том, что люди счастливы там, и так далее, это... С одной стороны, результат лукавства, как мне кажется. Люди не хотят очень искренне говорить с социологами. Когда вам звонит человек и незнакомый голос спрашивает, нравится ли вам жить в России, вы наверняка ответите, что нравится. Потому что на всякий случай. Или положите трубку, или ответите как-нибудь аккуратно, чтобы как бы чего не вышло. И на самом деле вот эту вот атмосферу такой паранойи, ее не надо недооценивать.
Хорошо, Илья, ваша версия. Зачем режиму, который, тем не менее, достаточно успешно контролирует СМИ, сажает оппозиционеров, некоторые оппозиционеры оказываются убиты, как Борис Немцов. То есть все под контролем, в эмиграцию многие лидеры оппозиционных движений тоже отправились. Вот зачем теперь еще какой-то новый винтик вот так закручивать по поводу, так сказать, чести и достоинства президента именно сейчас? Я, кстати, хочу напомнить, просто чтобы у нас эта тема, так сказать, не возникала, что господин, кстати, Володин, который за это ратует теперь, он ссылается на международный опыт и даже говорит, что в США вот именно так-то оно и бывает.
Мне представляется, что мы имеем дело с таким масштабным лизоблюдством, которое охватило российский политический класс. Володин это делает для того, чтобы Путину угодить. И вообще, в последнее время, последние несколько лет, это главная задача любого российского чиновника, там, высокопоставленных что депутатов, именно? Угодить действующему главе государства. Они предлагают инициативы не для того, чтобы сделать жизнь своих избирателей лучше, не для того, чтобы там, да, помочь там, пенсионерам, врачам, инженерам. Они выдвигают инициативы, направленные на то, чтобы Путин сказал, ну вот молодец, вот хороший парень. Но как они это делают? Они же пытаются уловить настроение в Кремле, они пытаются уловить настроение в самом высоком кремлевском кабинете. И мне кажется, они довольно точно это настроение улавливают. Путин страдает паранойей. Я абсолютно в этом убежден. Несмотря на...
Вы не доктор.
Я не доктор абсолютно, но мне кажется, что вот такая политическая паранойя там присутствует уже не первый год. С чем это связано? Почему я делаю такой вывод? Вот обратите внимание, за все 17 лет пребывания у власти Путин ни разу не вышел один на один, лицом к лицу, ни с одним своим реальным политическим оппонентом. Путин дискутирует с лидерами думских партий с высоты полета своего.
Но он указания там, да? Скорее дает.
Дает указания. Там, да. Он может отвечать на вопросы журналистов. Иногда не очень удобные вопросы, иногда не очень приятные вопросы. Но Путин ни разу за все 17 лет не вышел один на один против своего политического оппонента.
Не выросли такие оппоненты?
За все 17 лет Путин ни разу не принял участие в политических дебатах. Хотя
а зачем?
Он участвовал...
Царь не участвует в дебатах.
Мне кажется, это свидетельствует о его глубокой неуверенности в себе. Очень легко быть отцом народов, когда ты выступаешь перед лояльным телевидением, и все происходит по написанному заранее сценарию. Но вот это вот бесконечное ужесточение законов, бесконечное давление на оппозицию, бесконечные уголовные дела, политические убийства оппозиционеров, это все говорит о том, что Путин глубоко неуверенный в себе и на самом деле слабый политик. Политик, который не уверен в завтрашнем дне, политик, который боится своего народа, политик, который не готов к открытому прямому диалогу, к открытой прямой дискуссии со своими оппонентами. И Путин выстроил именно такую модель управления государством, где он защищен от любой критики, где за любую критику тебя посадят, изобьют или покончат с тобой.
Ну что ж, Сергей Марков у нас за Путина сегодня. Сергей, добрый вечер. Ну что, как эта инициатива с опором, как утверждает господин Володин, на американский опыт? Она, с вашего благословения, будет реализована, конечно, введут ответственность за оскорбление его величества, президента Российской Федерации?
Ну, мне кажется, здесь действительно надо просто международный опыт учитывать. И речь идет о защите государственных институтов. Мы страна, которая пережила, что, во-первых, мы сами по собственной глупости развалили свою великую страну 25 лет назад. Реформы были необходимы. Там, может быть, Прибалтика должна была уйти. Но, в принципе, распад страны все прекрасно понимают, это был по нашей глупости и искусственности, во многом потому, что разрешили атаковать государственные институты. В наших глазах иностранные спецслужбы совершили государственный переворот в Украине и привели к власти террористическую хунту,
это
которая...
Это в Донбассе, Сергей? О иностранных спецслужбах, о российских спецслужбах в Донбассе? Сергей, ну я вас спрашиваю уже не о Советском Союзе. Я вас спрашиваю о конкретном законе. Вот мы про закон.
Михаил, вы прекратите захлебываться в пропагандистском угаре. Дайте мне говорить, на какой реестр.
Ну,
говорить,
вы знаете, да? Я же задаю конкретный вопрос, а вы на него не отвечаете.
Послушайте, он вообще ничего про этот закон не говорил. Он занимался просто такой критикой режима, и все. Ярко свидетельствует, кстати, о том, что у нас свободная страна. А я вам говорю о причинах, почему принимается этот закон. Когда у нас есть исторический опыт, распад Советского Союза, государственный переворот и установление власти террористической марионеточной хунты в Украине, которая, собственно, часть России исторической. А в этих условиях мы должны защищать свои государственные институты. Для этого и принимается этот закон.
А как насчет американского опыта? Вы же в центре Карнеги в американском многие годы работали. Вы же должны знать американскую практику. Там за это тоже сажают, за оскорбление президента?
Честно сказать, не знаю, сажают или нет в Америке за это. Я лично полагаю, что мы должны использовать вот эту международную практику, но при этом решать наши проблемы, которые стоят перед нашей страной. Наша задача очень простая. Заранее предупредить тех, кто хотят расшатать государственный строй и стараются, чтобы опять страна рухнула, как это прошло 25 лет назад.
Вот скажите, интересно, вроде в стране все хорошо с точки зрения «Единой России», а Сергей Александрович говорит, что страна должна вот-вот рухнуть. Я все-таки уточню, мне справочку подготовили тут, спасибо, Рудольф Цанг прислал. Еще в 64-м году в США прошел процесс Салливан против «Нью-Йорк Таймс». При рассмотрении этого дела было вынесено решение, что публичное лицо, в том числе президент, имеет право обратиться в суд с иском только в том случае, если докажет, что лицо, опубликовавшее ложную или оскорбительную информацию о публичном лице, действовало со злым умыслом. Так как злой умысел доказать очень сложно, то исков от публичных лиц с того времени в США больше не было. Следовательно, уголовной ответственности не существует. Уголовная ответственность предусмотрена за угрозу в отношении президента, при этом необходимо доказать, что такая угроза является реальной. Вот,
можно,
пожалуйста,
я уточню
про вранье
вот
господина Володина.
Покритиковал меня Сергей Марков за
да,
то, что
конечно.
Я не говорил про закон, поэтому я хочу исправиться.
Пожалуйста.
Значит, как мне представляется, для чего практически нужен этот закон? В принципе, президент, как у любого другого гражданина, сейчас есть право на судебную защиту. Если вот вы, Михаил, или Владимир Путин, например, считают, что кто-то его оскорбил, там Сергей Марков или я, например, да, он имеет право обратиться в суд
с частным
обвинением, да, и в порядке частного обвинения потребовать компенсацию там, и так далее. Но Путин же у нас не только в дебатах не участвует, он в суды не ходит. Ему это
я
как
помню,
бы вот
как
по статусу не положено.
Да. Судился, да.
Ему по статусу не положено. Поэтому смысл этого закона заключается в том, что Путину не нужно будет ходить в суд. За него это будет делать Следственный комитет, Генеральная прокуратура, а сам Путин вроде как к этому не имеет отношения. Вот написал какой-то блогер про Владимира Владимировича что-то, что Следственный комитет или там Центр по противодействию экстремизму счел оскорблением. Хотя, например, это может быть просто критика, да? Но вот они сочли, что это оскорбление. И Путину даже не нужно на это реагировать. За него всю грязную работу будет делать вот этот вот разросшиеся структуры внутренних органов, которые по факту выполняют функции политического сыска. То есть этот закон нужен для того, чтобы облегчить работу структурам политического сыска, выстроенным в нашей стране за последние годы. Такая практика действительно есть в ряде стран. Как правило, в странах там, Азии, там, в Иордании, по-моему, такой закон есть. В Таиланде такой закон есть. В Беларуси такой закон есть. Там, да? Вот очень любопытно, что сторонники этого закона, и Сергей Марков тоже об этом сказал, это прозвучало в его выступлении, ссылаются на международный опыт. В первую очередь на западный опыт.
Ну вот США, видите, не удалось.
И в принципе, я даже, честно говоря, не хочу даже дискутировать по поводу этого закона. Наверное, там в каких-то здравых формулировках он может быть принят, если его будет принимать нормальная Дума, а не эта карикатура, которая сегодня у нас сформирована вместо парламента. Но, может быть, все-таки мы начнем перенимать передовой зарубежный опыт не из таких законов. Может быть, начнем, например, со сменяемости власти. Да? Потому что там, да, западная практика – это в первую очередь не ответственность уголовная за критику президента, это в первую очередь сменяемость власти и политическая конкуренция. А у нас с этим, извините, большие проблемы. У нас доминирование одной партии на всех уровнях власти. У нас президент находится во главе государства уже на протяжении 17 лет. через полтора года, если я не ошибаюсь, он будет находить, он побьет рекорд Брежнева, понимаете? А вы говорите, там, западная практика. Какая западная практика? У нас практика абсолютно советская. Мы копируем, абсолютно копируем там советские, восточноевропейские модели времен, советских времен. Поэтому все это от лукавого. Вся эта вся аргументация идет абсолютно от лукавого. Это делается исключительно для того, чтобы усилить давление на инакомыслящих в России.
Хорошо, давайте мы обратимся к нашим гражданам. Мы сделали опрос на улице, как они относятся к этой идее.
Согласны ли вы со спикером Думы Володиным, что надо ввести уголовную ответственность за оскорбление президента?
Нет, не согласен. Мы же себя позиционируем как демократическая страна. Есть категории людей, которые просто не думают, что говорят. И, возможно, они больны, поэтому их делами должны заниматься, соответственно, врачи. Я думаю, здравомыслящие люди просто так президента не будут оскорблять. Главное, чтобы это не несло никаких экстремистских высказываний и противоправных там действий. Это не вызывало против населения и государства.
Президент, какой он не есть, но он президент. И все равно уважать его надо. И категорически против, чтобы, так сказать, вот такую личность как-то. Я думаю, что есть другие меры там и другие варианты какого-то его там становления на место, если он, ну, взорвался, да. Но так вот публично как-то опускать президента, мне, мне кажется, нет. Мы ему доверяем, мы ему, миллион народа собирается. Какие выборы, сколько народу, да? И потом после этого как бы плюем сами себе в лицо.
Но мне кажется, что действующее законодательство и так достаточно хорошо защищает не только президента, но и руководство страны. И, в принципе, дополнительных каких-то принятия дополнительных законов, мне кажется, не требуется.
Вполне достаточно, скажем, какую-то вести там административную, да, ответственность, потому что, ну, уголовная – это все-таки все, что касается там угроз, угроз жизни человеку там или, ну, каких-то более, ну, серьезных, значимых угроз. А, ну, у нас же очень много невоспитанных людей или там, ну, скажем, неграмотных, поэтому, скажем, ну, мне кажется, что вполне достаточно было бы ограничиться какой-то административной ответственностью.
Я считаю так, что если я выскажу свое мнение на камеру, то мне это потом аукнется.
Опасайтесь.
Ну, я думаю, намек вполне красноречивый.
Нет, я считаю, что не требуется.
Почему считаешь?
Что у всех людей свое мнение, все люди разные. Кто-то говорит это просто так, лишь бы сказать. Я не считаю, что это угроза.
Ну что ж, у нас на
такая
линии...
Такая рыжая девушка.
Да, очень приятно. На вашей стороне Наталья Андреевна Зоркая, Левада-центр. Добрый вечер. Я хотел вас спросить, собственно, вот ваши наблюдения социолога по опросам, эта мера скорее будет поддержана или нет?
Вот это законодательная мера новая?
Да.
Вы знаете, но, к сожалению, у нас общественное мнение до сих пор еще находится в таком разгоряченном состоянии, что вполне возможно предполагать, что большинство будет выступать за какие-то жесткие меры. Потому что в общественном мнении вообще понятие критики, критической позиции очень слабо уже отличается. То есть любое высказывание против, оно воспринимается, может восприниматься как что-то такое более экстремальное, что ли.
Так понятно. Что, ну... Давайте мы Сергею Маркову тогда дадим. Сергей, ну что, вы, наверное, довольны? Социолог говорит, что, возможно, эту меру поддержат. Значит, закручивание гаек, значит, будет поддержано. Дальше будете крутить?
Знаете, Михаил, я бы вас предложил вам вспомнить о том, что вы первичный журналист, а не пропагандист. Что вы работаете, так сказать, в режиме...
Сергей Александрович, можно, можно не, без не вашего хамства,
а? Хрущевской какой-то, сталинской такой, да? Значит, я...
Вам ведь рот никто не затыкает.
Он, ведь социолог попытался представить себе народ какой-то, ничего не понимает. Что народ прекрасно понимает?
А ты, красный народ, понимаешь, вы захлебываетесь там в ненависти для того, чтобы как раз развалить российское государство. Опять, для того, чтобы нанести по нему такой же удар, как нанесли по украинскому, когда свергли законного президента, привели к власти русофобскую контролируемую извне хунту. Вы это хотите, а народ не хочет. Прекрасно понимает он, народ, ваши взгляды, что никакого не хотите процветания, никакого не хотите развития, не хотите какой-никакой демократии. Были бы за демократию, вы бы, извините меня, осудили бандеровскую хунту на Украине. А вы осуждаете? Нет.
Ну, понятно, знает, Сергей Александрович, у вас старая говорит, песня, вы говорите вот за народ, что народ, мы знаем за что. Вот я думаю, что у нас есть возможность обратиться еще к одному социологическому опросу, который как раз сделал Левада-центр. По этому опросу, как выясняется, мы живем в самое лучшее время. Вот путинское время самое лучшее для России. Вторым идет брежневское время, да, там 30% с чем-то, так по памяти говорю, и 29%. Я опять к госпоже Зоркой обращусь, к Наталье Андреевне. Скажите нам, пожалуйста, вот опять же, как оценить этот опрос, что сейчас самое лучшее для России время, отвечают ваши респонденты.
Вы знаете, ну, во-первых, разница все-таки в оценке брежневского времени и путинского нынешнего времени не так велика, там всего 3%, это в пределах погрешности статистической. То есть еще значительная часть людей по-прежнему воспринимает, испытывает ностальгию по брежневской стабильности и так далее. А то, что люди поддерживают нынешнее время и нынешнюю эпоху, ну, в каком-то смысле это можно воспринимать как, ну, как возвращение к... Мы живем в эпоху такую застойную, когда стагнация приобретает очень явные черты. Ну, это вот как бы для самоощущения граждан, это комфортное как бы пребывание такое вот в эти времена. Я уже не говорю о том, что общественное мнение сейчас все равно построено таким образом, что высшее руководство максимально поддерживается большинством населения, хотя это такое пассивное приспособление и подчинение тому, что происходит, с отказом от действия, от ответственности за происходящее. Но, тем не менее, это так. А брежневская эпоха, она мифологизировалась еще в 90-е годы, это началось давно. Вот, она представлялась вот как бы эпохой в 90-е годы, такой вот той самой пресловутой стабильности, где все предсказуемо и все более или менее понятно. И это было очень характерно для этих времен, когда, конечно, общество в период серьезного реформирования и изменений, и перемен в значительной своей части погружалось в такую фрустрацию.
Скажите, а про прилавки пустые забыли?
Да, это вытеснилось фантастически быстро. То есть вот конец этой эпохи брежневской дефицит, он как бы не вспоминается. Вспоминается вот главные тут ключевые слова «стабильность». Это еще в ельцинские времена, когда шли поиски национальной идеи. Алло, задавали такие вопросы. И на первом месте все время стояла стабильность. А что такое стабильность? Это стабильность в советском понимании. Когда когда будущее более или менее предсказуемо, когда люди ни на что особенно не претендуют и не ждут каких-то, и боятся потрясений, и не ждут каких-то особых перемен.
То есть, спасибо большое. Да, спасибо большое. Ну, время Илье ответить, поскольку он долго молчал, слушал специалиста, а также профессора Маркова. Вот, Илья, профессор Марков упрекает вас, что вы не демократы, да, вы идете против большинства, вы против стабильности. Опросы тоже показывают, ну, вот социологически, что люди за стабильность, за путинскую и за брежневскую, а не за какую-то там, как выражается гражданин Марков, хунту.
Ну, слушайте, я на самом деле сам за стабильность и сам за сильное государство. Просто наше с господином Марковым и его коллегами из «Единой России» понимание о том, что такое стабильность и сильное государство, сильно различаются. Вот в моем понимании, когда все экономические активы страны контролируются очень узким кругом людей, которые окружают Путина, его друзьями, сослуживцами, приятелями, тренером по дзюдо. Это никакого отношения к стабильности не имеет. В моем понимании, когда в стране растет социальный разрыв, и 20 миллионов человек, спустя 17 лет этой так называемой стабильности, 20 миллионов жителей России живут за чертой бедности. Растут цены, растут тарифы ЖКХ. Ну где стабильность-то? Я за стабильность. Я сторонник стабильности. Я сторонник сильного, комфортного государства. Только это миф, который создается
путинской пропагандой. Ну, пока нефть была, да, стабильность была, и рост был благосостояние.
Если стабильность экономики и стабильность государства зависит от мировой экономической конъюнктуры, зависит от того, поскачет нефть вверх или упадет вниз, так где же стабильность-то? Это же просто сырьевой придаток западных стран. Вот в свое время, когда Путин только пришел к власти, оппозиция критиковала Ельцина за то, что Россия стала сырьевым придатком развитых стран. И эта критика была абсолютно справедлива. Но только спустя 17 лет путинского правления эта ситуация усугубилась. Мы еще больше стали зависимы от цен на нефть. И, конечно, никакого отношения к стабильности это не имеет. Россия очень слабая. Россия очень нестабильное государство, и это стало результатом той политики, которую на протяжении 17 лет проводил Путин.
Зато ее боятся, вот люди опять же одобряют.
Это же не показатель сильного государства. Вот когда вас боятся, когда ваше государство опасаются, когда вашу международную политику считают непредсказуемой, когда вы нарушаете взятые на себя международные обязательства, как это, например, случилось в ситуации с Украиной, где Путин растоптал целый ряд международных обязательств, которые Россия на себя приняла, в частности, Будапештский меморандум, в частности, договор о дружбе и сотрудничестве с Украиной там, и так далее. Когда ваше государство не признает территориальную целостность и суверенитет соседних стран, направляет туда войска, и это приводит к изоляции. Это идет вразрез с национальными интересами. Поэтому вот нам все время пытаются навязать систему координат, где власть и сторонники власти – это государственники и патриоты, а оппозиция – это какая-то пятая колонна, отстаивающая интересы иностранных государств. Да? На самом деле ровно наоборот. Те люди, которые находятся в Кремле, это временщики, которые заботятся в первую очередь о своих личных интересах. Их интересует только их личная власть и их личное благосостояние. Поэтому они себе покупают дворцы, строят там себе многоэтажные квартиры в доме на Каланчевской набережной. Там, да? Мы все это знаем, мы все это видим. Это никакого отношения не имеет к российскому государству, к патриотизму. Эти люди думают, Путин и его окружение, они думают о самих себе. А мы хотим в стране реформ, мы желаем в стране реформ. И мы не хотим прийти к власти навечно, как Путин. Да? Вот он хочет сидеть в этом президентском кресле всегда, вечно. У нас нет такой
и
задачи.
И будет сидеть.
Ну, посмотрим.
Вот сейчас вам Сергей Марков объяснит.
Посмотрим.
Сергей Александрович, мне тут сообщают, что вы рветесь в бой. Пожалуйста, вы можете ответить Илье Яшину.
Ну да, так сказать, обращаю внимание, что мне дается значительно меньше времени говорить, чем Илья, за что перерывает значительно больше меня. Вы исказили свои слова, и я никогда не говорил, что Илья не демократ, потому что он против большинства. Вполне человек демократических взглядов может быть против большинства, он может отставить и так далее. Но поймите, человек демократических взглядов не может хвалить киевскую бандеровскую диктатуру. Вот эту хунту, так сказать, вот, которая захватила...
А вы без хунты можете?
Вы понимаете?
Вы человек... про Россию можете?
Послушайте, я же про Россию я вам говорю. Я вам
нет,
говорю,
вы про
что,
хунту.
Во-первых, для меня Украина часть России, по большому счету. Да. А во-вторых, простите, вы свои пропукали, что называют свое право первородца, продали свое право первородца. В чем это выразилось? Вот вы раньше критиковали режим, так сказать, называли себя мы демократическая оппозиция, там, ну мы как-то с чем-то соглашались, с чем-то не соглашались.
Кого-то сажали.
Сторонником Владимира Путина. Но сейчас вы не имеете права называться демократами, поймите. Все, закончилось это
время. А почему? Почему?
После
вы
того,
скажите.
Как вы поддержали террористическую или бандеровскую хунту.
Так, это мы десятый раз слышим. Еще аргументы есть?
Либералами.
Сергей,
понимаете,
еще аргументы есть?
Мы пятая колонна.
Так.
И к тому же союзники неонацистов.
Так, понятно.
Вы не
неонацисты. Давайте выясним, собственно, считает ли российский житель, москвич, считает ли он это время, путинское время, самым лучшим или нет. Давайте в эфир опрос.
Согласны ли вы, что сейчас лучшее время в истории России?
Конечно. Все стало лучше. Вообще все. Все сферы жизни. прям все-все-все лучше стало.
Мне кажется, что в советское время было немного лучше. Была определенность, а сейчас ее нет. Была уверенность в работе, в образовании, а сейчас нет. Значит, сейчас не лучше.
Но если честно, то мне кажется, лучшее время было во времена СССР, но везде есть плюсы и минусы. Тогда были одни минусы, сейчас другие. Но в любом случае сейчас мы живем более, наверное, свободно и возможностей больше.
Далеко не лучше. Люди рабочего, да, рабочие, они живут, как сказать, бедно. Чиновники живут хорошо, а работяги, вот рабочий класс, служащие, да, скажем так, низшего звена, они живут морально как-то, вот, что-то гнетет. Вот я не знаю, почему, как бы... Не хватает свободы, не хватает, ну, все упирается тоже, да и в деньги тоже, да, с материальной точки зрения, да, не хватает людям.
Сложности есть в политической жизни, в экономической. Я думаю, что надеемся на то, что через несколько лет будет самое прекрасное время.
Не думаю.
Почему не думаете так?
Ну, а как ограничиться? Гражданских свобод. Повсеместный, да, то есть власть по существу, ну, живет ради себя, любимый. То есть о народе, в общем-то, забыли. То есть это на всех уровнях чувствуется власть. А потом, ну, санкции, которые против нас, опять же, из истории ясно, да, что когда происходит замыкание в себе, то это ведет к тупику, просто в тупик. И мы придем к тупику, потому что, ну, сейчас общество, оно открытое стало, более широкое, и мы не можем обособленно других развиваться, то есть это, ну, это неправильно. Мы отстанем. Мы просто отстанем, как отстал Советский Союз в свое время, да? То есть реальность такова, что мы отстали.
Ну что ж, вот Сергею Маркову коротко, пожалуйста, по делу. А вы чувствуете, что растет недовольство? Вот слышно же, что рабочим плохо, о народе забыли. Это же вина власти и ваша, наверное, тоже.
Вы знаете, мы увидели, что уровень жизни действительно упал, начиная с начала вот гибридной войны против России 2014 года. И сегодня он где-то на уровне 2012 года находится. Во-первых, он упал совсем не катастрофично. В 2012 году не так уж плохо было все-таки, да, по сравнению там, с 90-ми годами и так далее. Это с одной стороны. С другой стороны, у людей есть много претензий к власти. И там по Сердюкову, по Васильеву, и по коррупции, то, что дороги не строятся, то, что медицина в плохом состоянии. Много претензий к власти. Но люди эти претензии свои спрятали, пока продолжается гибридная атака западной коалиции на Россию. И поэтому рейтинг Путина стоит колом, так сказать, ничего с ним не сделается. Только когда атака Запада на Россию уйдет в прошлое, только тогда вот как бы произойдет такая вот разморозка этой политической критики, и люди начнут что-то критиковать.
А я вас понял, простой. Сергей Александрович. То есть война будет, видимо, бесконечная, чтобы рейтинг стоял, как вы выразились, колом, и чтобы ничего с рейтингом Путина не случилось. Илья, как вы будете действовать в таких условиях, если вас будет поддерживать меньше людей, все время их будут патриотической пропагандой пичкать, про хунту рассказывать им, про то, что война гибридная, про то, что всякие злодейства. Захар Прилепин будет из Донбасса, значит, рассказывать, как он ведет войну со злодеями, со всякими. Вот, а вы на марш на какой-то зовете.
Понимаете, в чем дело? Во-первых, я действительно всех зову на марш 26 февраля. Мы планируем марш памяти Бориса Немцова. Это очень важно. Поэтому, надеюсь, придет много людей. Мы сейчас ведем переговоры с мэрией. Надеюсь, здравый смысл возобладает. Мероприятие будет согласовано в центре Москвы.
А если оно не согласовано будет?
Ну, лично я все равно выйду в центр Москвы.
Под
уверен,
дубинки?
Уверен, что и многие люди последуют моему примеру. Но все-таки, надеюсь, до этого не дойдет. Что касается перспектив страны, и взаимоотношений
в условиях войны
общества и власти. Вы знаете, вот Сергей Марков же профессор, и он прекрасно знает специфику таких режимов, которые сейчас выстроены в России. Он прекрасно знает, как такие режимы прекращают свое существование. Это, как правило, происходит внезапно.
Вот в 17-м году, помните, вот,
да 100 лет нужно, назад. Даже не нужно заглядывать там 100 лет назад.
Вот, хлеба не подвезли.
Ну вот вспомните, накануне 2011 года, накануне выборов в Государственную Думу 2011 года, какие были настроения в обществе? Оппозиция разгромлена и деморализована. У Путина зашкаливающий рейтинг. Партия «Единая Россия» пользуется абсолютным доверием населения. вполне, по тем временам еще вполне была благоприятная экономическая ситуация, если сравнивать с нынешней ситуацией. Вроде все хорошо. Социологи говорили в один голос о том, что рекордно низкие протестные настроения, высокий уровень доверия к власти. Прошли выборы, «Единая Россия» вроде как победила, получила большинство мест в парламенте. А потом неожиданно вышли десятки тысяч людей на улицу и стали требовать отставок, стали требовать новых выборов, стали требовать политических реформ. Потому что в таких режимах, где, ну, по сути, отсутствует публичная политика, где политика носит такой византийский характер, где вся политическая система фактически работает на одного человека и существует режим личной власти, вот в таких системах происходят глубинные процессы, незаметные внешнему аналитику. Если вы не понимаете, как происходит процесс принятия решений внутри, очень сложно анализировать и понимать, что на самом деле творится внутри системы. Ну, то есть сколько угодно можно себя уговаривать, включая телевизор, о том, что в стране все в порядке, что это лучшее время в истории России. Можно сколько угодно пичкать людей вот этими таблетками плацебо. Но общество-то на самом деле страдает тяжелыми недугами. Огромные проблемы в экономике, огромные проблемы в социальной сфере, серьезные проблемы в политической сфере. Потому что та модель, которая выстроена Путиным, она, ну, вроде как выглядит более или менее монолитно, но на самом деле то одного министра посадят, которому взятку, оказывается, Сечин дает там, да, то еще какого-то то у силовика найдут там чуть ли не миллиард долларов в его частной квартире.
А вот депутат из Думы Вороненков убежал в Украину Вороненков, и рассказывает, что в России фашистский режим.
Да, то депутат Вороненков женится на коллеге из «Единой России», голосует за присоединение Крыма, там, да, а потом всплывает, извините, в Киеве и дает показания против президента Януковича и обвиняет Путина в государственных преступлениях.
А говорит, что карточка его проголосовали, ну, а сам он не голосовал.
Конечно, он говорит теперь так, понятно? Как он еще может теперь говорить? Он теперь гражданин Украины.
Он говорит, что все контролирует ФСБ и вообще в России диктатура.
Судя по всему, он это хорошо знает про ФСБ. Видимо,
поскольку
он тоже
работал
имел,
в силовой структуре.
Видимо, он имел некоторое отношение к этой структуре. Ну, но, понимаете, вот и вроде как, да, вот если не только смотреть первый, там, второй телеканал российского телевидения, удобренные НТВ, да? А если пытаться как-то собирать более объективную информацию, то ситуация далеко не такая однозначная.
Вот губернаторов они меняют. Это же попытка тоже исправить дефекты системы на более молодых, 40-летних, связанных с регионом, вместо тех, кто уже потерял там и рейтинг, и доверие. Ну, готовятся к выборам, значит?
Наверное, готовятся. Но, понимаете, вот в чем нестабильность этой системы? Путин абсолютно убежден, и его сторонники абсолютно убеждены, что управлять такой огромной сложной страной, как Россия, можно только централизовав власть либо в одних руках, либо в руках очень узкого круга людей. Поэтому они назначают губернатора. Они же не спрашивают у людей там, да? Присылают варягов, назначают людей внезапно, знаете, в результате спецоперации.
Что, вроде каждый день кого-то назначают.
Каждый день кого-то назначают. Вроде есть губернатор, к которому люди привыкли, а потом хлоп, он неожиданно уходит в отставку и приезжает в регион человек, которого вообще никто не знает там, да? И процесс принятия решений происходит не с учетом общественного мнения, не с учетом мнения людей, да? А с учетом интересов исключительно группировок внутри Кремля.
Слушайте, это при самодержавии всегда так.
Правильно. Но с моей точки зрения, это путь в тупик, потому что такой сложной страной, как Россия, в 21 веке, вот такими средневековыми методами из одного кабинета, из нескольких кабинетов управлять невозможно.
Получается.
Ну, получается.
Вот сейчас нам Сергей Марков объяснит, вот что самодержавие хорошо, консерватизм хорошо, что все хорошо. Сергей Александрович, правильно, что нужно все заморозить, как при Победоносцеве, как там Уваров говорил, самодержавие, православие, народность, так? Вы, наверное, так студентов учите?
Нет. Я учу студентов, что демократия – это очень хорошо, и она должна быть обеспечена таким образом, что демократия – это не свобода одних олигархов бороться за власть с помощью других, против других олигархов, с помощью проституток среди журналистов и политиков. Демократия – это все-таки возможность людей влиять на принятие решений.
Да вы карбонали.
И у нас, вы знаете, это и у нас, вы знаете, с точки зрения граждан, как вы знаете, понимаете, демократии при Путине стало значительно больше, чем при Ельцине, как говорит демократия. Почему? Потому что при Ельцине власть была в интересах олигархов, и страна разваливалась. А при Путине власть в интересах большинства населения и рост уровня жизни большинства населения, в том числе пенсионеров, врачей, учителей, военных, маленького у них все, но рост уровня жизни...
А теперь упал, уже на 20% упал, Сергей Александрович. Ну, циферки-то есть.
Правда, действительно упал.
А это ваши хозяева начали атаку, ввели санкции и прочие вещи, так сказать, сделали.
Слушайте, кто на кого напал? Кто в Крым-то заехал?
Но не дождетесь. В этих условиях российский народ говорит, это не Путин виноват, а виноваты те враги, которые атакуют Россию и их пропагандисты. Он вас винит, ребята, так, в отпадении
Лукашенко. Илья, ну что, значит, вот нам Сергей Марков. Сергей Марков высказался, что демократии стало больше и что Путин победил олигархов.
Сергей Марков говорит какие-то революционные вещи. Понимаете, я вот включаю телевизор, Путин объясняет. Олигархи нам... Не олигархи, санкции приносят пользу российской экономике, потому что они стимулируют ее развитие. Из-за санкций начинает развиваться местное сельское хозяйство, из-за санкций начинает развиваться промышленность в стране. А теперь я слушаю Маркова, и оказывается, что из-за санкций уровень жизни населения упал на 20%. Ну, как-то есть некоторое здесь есть, в общем, разночтение. Что касается тезиса профессора Маркова об олигархической системе, я, кстати, абсолютно согласен с его критикой в адрес ельцинского режима. Действительно, это была, наверное, главная проблема существовавшей при Ельцине политической системы. Действительно, олигархи имели огромное влияние на процесс принятия решений в государстве.
Разных олигархов было по телеканалу, а теперь
но
все централизовано.
Я против мифотворчества. Я против того, чтобы людям морочили голову. Олигархическая система действительно существовала в 90-е годы. Но только не надо людей обманывать, что она исчезла. Никуда она не исчезла. Просто одних олигархов заменили другие олигархи. Причем не всех. Я докажу очень легко это. Вот есть такой олигарх Сечин.
Так он государственный служащий.
Правильно. На его примере очень легко посмотреть, что такое олигархия. Это сращивание бизнеса и власти. Вот Сечин – это блестящий пример того, как бизнес сращивается с властью, с силовыми структурами. Есть такие олигархи, как Ковальчуки, есть такие олигархи, как Тимченко, есть такие олигархи, как Ротенберги, понимаете? И
так они же Россию поднимают
с колен. Я вам больше скажу. Ну, по большому-то счету, те олигархи, которые
знаете, какие
имели...
процессы
секунду, те олигархи, которые в 90-е годы имели влияние, при Путине это влияние сохранили. Да, действительно, некоторые там были отстранены, некоторые оказались за решеткой, некоторые были вынуждены уехать в эмиграцию. Но основная масса этих капитанов бизнеса, как их называли в 90-е годы, они остались у власти. И процесс сращивания бизнеса и власти приобрел больший масштаб. Поэтому голову не надо морочить. Главный олигарх в России – это Путин. Самый богатый человек в России, один из самых богатых людей в мире – это Владимир Путин. И всю страну по карманам распихали его друзья. Олигархами, миллиардерами при Путине стали его одноклассники, его сослуживцы, тренер по дзюдо. Путин сделал олигархами свое ближайшее окружение. Это те люди, которые принимают ключевые решения в стране. В силовой сфере, в сфере бизнеса, в газовой сфере, везде. Поэтому Путин выстроил абсолютно олигархическую модель. И это то, за что мы Путина критикуем.
А она непобедима. Знаете почему? Потому что российские люди, это система, они себя ставят на место Путина и думают, а я бы тоже своих друзей устроил в эту систему. А я бы тоже так бы себя вел, а я бы тоже обогатился. Это же опросы показывают.
Это правда, есть такая проблема. Но наша задача не только политическая, но и просветительская, да, объяснить людям, что это порочная система. Потому что она вредит абсолютно всем. Потому что это не вопрос... Там, знаете, из сферы небожителей. Там, да, это касается всех. Потому что если Путин создает во всех ключевых экономических сферах монополии для своих друзей, это влияет на, извините, стоимость буханки хлеба в магазине. То есть это бьет по интересам каждого.
И поэтому вы поддерживаете Алексея Навального, который вот с коррупцией борется.
Это, кстати, одна из причин, почему я поддерживаю Алексея Навального. У нас в этом плане, у нас с Алексеем Навальным есть разные мнения по целому ряду там важных вопросов. Но вот здесь наши точки зрения полностью совпадают. Я считаю, и Алексей Навальный считает, что олигархия – это один из главных пороков российского общества. Именно олигархия тормозит развитие страны, именно олигархия, сращивание бизнеса и власти, тормозит развитие демократических институтов. И Алексей Навальный, надо сказать, в этом плане очень последователь.
Ну что, Сергей Марков, тоже вопрос. Боитесь Алексея Навального? Реальный конкурент Владимира Путина появился?
Вы знаете, нет. У Владимира Путина в стороне сейчас нет реальных конкурентов. Как вы знаете, с рейтинга 86%. И мы боимся не Алексея Навального, а его хозяев, да? Алексей Навальный – это просто щупальца вот того спрута, которые атакуют из дня России, которые вылазят
вопами миллиардами, Трампа,
которые контролируют и американские, и британские, и канадские спецслужбы, которые контролируют средства массовой информации, которые захлебываются в злобе.
Слушайте, между прочим, рейтинг, кстати говоря, у Дональда Трампа, я уж уточню, выше сейчас, чем у Владимира Путина в России.
Интересно? Вы, Михаил, перепутали. Это рейтинг медиаупоминаемости Трампа выше, чем у Путина, поскольку там в Америке мирная революция происходит, поэтому большое внимание СМИ. А рейтинг поддержки Путина значительно больше. Так вот, еще раз повторяю, нет никакого страха перед Навальным и так далее, и так далее. Типичный, очень яркий, талантливый предатель Родины, властвовец такой современный.
Да? Ну, давайте без оскорблений. Я думаю, что здесь я вас прерву, потому что вы все-таки нарушаете, Сергей Александрович, наши правила.
Слушайте, это Путина нельзя оскорблять, Навального-то можно.
Ну, закона-то нет, видите. Значит, у нас еще немножко есть времени на международные темы. Вот, кстати говоря, про революцию Трампа сказал Сергей Марков. На эту революцию Трампа, я так понимаю, в Москве рассчитывают, то ли что она ослабит Соединенные Штаты.
Я понимаю, что Сергей Марков имел в виду как раз революцию против Трампа.
Да? Мне показалось, я не знаю. Что речь идет Мы еще его спросим. Так вот, все-таки, что сейчас, на ваш взгляд, происходит? Вы не так давно были в Соединенных Штатах. Я так понимаю, что у нас есть яркие новости про отставку генерала Флинна, да, который общался с российским послом, как-то не очень санкционировано. В общем, там много интересного. Вот есть у российской власти расчеты на изменение отношения в Соединенных Штатах к России нынешней или нет?
Ну, разумеется, с приходом Дональда Трампа, неожиданной победой Дональда Трампа, в Кремле связывают большие надежды. Много разных проектов обсуждается и публично, и не публично людьми, которые связаны с российской властью, являются российской властью. Здесь речь идет и о проекте так называемой большой сделки. Такой, знаете, обмен. Такой большой big deal. Там, да? Значит, некий такой большой геополитический пакт, где, с одной стороны, сделка по Сирии, приход к компромиссному решению по Сирии, решение вопроса с Украиной, которая по задумке Путина и его идеологов должна быть признана сферой российского кремлевского влияния новой кремлевской администрации. Все это с одной стороны. С другой стороны, конечно, отмена санкций, в первую очередь персональных санкций против путинского режима, ограничение действия закона Магнитского там, и так далее. Все это связано с большими ожиданиями, и на Дональда Трампа возлагают большие надежды в Кремле. Вы помните, что на следующий день после победы Дональда Трампа в Государственной Думе закатили шикарный банкет. Праздновали, пили шампанское, но, судя по всему, шампанское пили рано. И дело здесь даже не в личности Дональда Трампа, а в том, что за последние там, 2 месяца мы наблюдаем, как работают американские институты. И я, честно говоря, наблюдаю за этим с удовольствием, потому что очень приятно наблюдать, когда даже избранный президент, даже президент, который получил большинство на выборах, хотя Трамп, кстати, не получил большинство на выборах, там хитрая очень система выборщиков, Трамп на самом деле набрал меньшинство голосов избирателей, Клинтон получил на 3 миллиона голосов больше. Но, тем не менее, избранный президент не является всесильным самодержцем. Он не может принять все решения, которые он хочет принять.
То есть Трамп не Путин. Есть суд,
Трамп не
есть
Путин,
Конгресс.
Трамп не Лукашенко. Трамп не может быть диктатором, даже если захочет. Может и хочет, но только не получится. Потому что в Америке существуют работающие, много лет работающие институты, которые ограничивают президентскую власть. Есть парламент, с которым нельзя ссориться, ведь нужно будет утверждать бюджет, поэтому нужно договариваться с парламентом, нужно обсуждать какие-то конкретные вещи, идти на компромиссы. Существует суд, который по вопросам принципиальным занимает принципиальную позицию. И, как вы знаете, указ Трампа, запрещающий приезд мигрантов из ряда мусульманских стран, был просто отменен решением суда.
И ни одного суда.
И как бы это ни нравилось там, да, Трампу и людям в его администрации, они вынуждены с этим мириться, потому что суд действительно независим и готов ставить на место даже президента, когда он нарушает закон и превышает свои полномочия.
Такого в России нет.
Существует медиа там, и так далее. Все это очень любопытно. И под ударом оказываются в том числе ключевые люди в администрации Трампа. Как, например, вот свежая новость, связанная с отставкой генерала Флинна. генерал Флинн весьма влиятельная фигура в администрации Трампа. Он рассматривался и в качестве кандидата на пост государственного секретаря, и в качестве кандидата в вице-президента еще на стадии избирательной кампании. Это человек, которому Трамп действительно очень сильно доверяет.
А теперь за вранье его уволили.
Ну, вот видите, он сколько он там, и месяца не продержался в администрации, хотя занимал очень серьезную должность. Он был советником президента по национальной безопасности. Серьезная должность в администрации, высокопоставленный чиновник. Месяца не продержался. Почему? Потому что был увлечен во вранье. Но, надо сказать, что Флинн фигура вообще специфическая. Это, наверное, главный такой лоббист кремлевских интересов в Кремле. Он связан с Кремлем уже довольно давно. Он лично, кстати, с Путиным знаком. Он получал гонорар в Russia Today за выступление на корпоративе там, и так далее. И именно он главный идеолог отмены санкций. Ну все, соврал, доказали, выкинули из администрации.
Сергей Марков, ну что, а будет большая сделка Кремля с Трампом? Или постепенно этих людей, которые хотят помочь режиму Путина, система вычистит? Как Флинна?
Мы не знаем. Во-первых, я не являюсь сторонником большой сделки. Мне кажется, это все такие абстракции. Будет, я являюсь сторонником, без сомнения, улучшения отношений с США, инструмент которых достаточно прост. Трамп должен дать команду государственным институтам США прекратить гибридную войну с Россией. Он должен дать команду прекратить поддерживать террористов в киевской хунте, прекратить поддержку неонацистов в Украине, бандеровцев, прекратить поддержку террористов в Джабхате ан-Нусре.
Мы вас прекрасно поняли. Можно еще один вопрос, Сергей?
Зовите его на тему по Украине.
Обязательно. Еще один вопрос, Сергей, коротко. Чего боится все-таки Владимир Путин, если есть желание, как мы видим, подзакрутить гайки?
Кремль гайки туда-сюда не крутит. Кремль создает политическую систему, которая была бы более эффективна, которая позволяла бы выражать интересы людей, в том числе критические интересы людей, но при этом отсекала бы иностранную агентуру, которая стремится развалить страну. Вот, да.
Понятно. Но это что-то такое весьма, так сказать, специфическое, я бы сказал, специфический взгляд на мир. Илья, скажите, а ваш ответ? Чего боится Владимир Путин, у которого, в общем, все хорошо, кроме, пожалуй, вот видите, этого американского генерала-лоббиста, который ушел в отставку? Хотя там, в общем, лоббистов у Владимира Путина в мире и везде достаточно много, правда?
Ну, во-первых, Путин боится старости. Это совершенно очевидно, потому что Путин хочет жить вечно, Путин хочет всегда быть президентом, а, наверное, это не получится, потому что...
Чейнстокс,
понимаете, знаете, да, есть любой, такая да, вещь. Мы как бы, да,
помним, поставим.
Все меняется, и рано или поздно все мы отправимся в лучший из миров, и Путин это тоже прекрасно понимает. Поэтому как бы вот мы с вами не ломали копья, как бы мы с вами сегодня не спорили, не дискутировали, но через там 20, 30, 50 лет Россия все равно изменится, и Путин все равно останется в истории, так или иначе. Путин это прекрасно понимает. А, во-вторых,
Путин... Ну, может, он смену
готовит, конечно,
молодую?
Я не думаю, что Путин всерьез думает о смене. Путин человек, который думает, который мыслит сегодняшним днем. Вот за годы пребывания у власти Путин много раз доказывал, что он совершенно не стратег. Это довольно фартовый политик, который мыслит исключительно такими оперативными категориями. Мысли это исключительно тактически.
Операциями.
Да. Ну, то есть вот появилась какая-то возможность для маневра, он этот маневр предпринимает. Но Путин никогда не мыслит на 10, 20, 30 лет вперед. Путин с точки зрения государственного деятеля, да, это плохой политик. Это политик, который занимает должность явно ему недостаточную для его компетенции. Вернее, слишком высокую для его компетенции. Человек оказался во власти случайно. Мы же помним, как Путин пришел к власти. Ну вот там окружение Бориса Ельцина, там Дьяченко, отчасти Березовский, Юмашев. Вот они переживали, что крайне непопулярный президент власть потеряет, придет к власти кто-то, какая-то новая власть,
и начнет их судить.
Путин страдает серьезной паранойей, повторюсь. Путин боится предательства, что кто-то из его окружения там, да, может начать какую-то игру против него. Путин боится своего народа, потому что он видел масштабные демонстрации. Он не мог в это поверить, но действительно десятки, там, больше 100 тысяч людей выходило на проспект Сахара и требовало его отставки. Путин вообще боится будущего. Путин консерватор в самом плохом смысле этого слова. Вот он хочет законсервировать Россию в ее нынешнем положении.
не получится.
И не хочет двигаться вперед. Но прогресс всегда побеждает.
Ну что, я благодарю наших гостей. Это Илья Яшин у нас был в студии, один из лидеров движения «Солидарность». И профессор Сергей Марков был с нами по телефону, вел передачу Михаил Соколов.
Время свободы. Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как